Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «О земном и о небесном». Вместе с архиепископом пятигорским и черкесским Феофилактом разбираем порой непростые жизненные темы. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, Юля. Приветствую вас, дорогие братья и сестры.
Вот не зря я сделала такой анонс. На самом деле нас ждет достаточно непростая тема. Я сейчас прочитаю, и вы сразу поймете, что нас ждет, владыка. Эмоциональный манипулятор, он же психологический насильник, он же нарцисс, он же абьюзер, он же газлайтер, эмоциональный вампир. Вот сейчас психологи такие темы используют для описания одного и того же явления, о котором я хочу с вами поговорить сегодня. Владыка, ну вот в любой семье бывают ситуации, когда супруги ссорятся, кричат, там постоянно можно услышать «ты виноват, это все из-за тебя» и так далее. Ну, вот как понять все-таки, где это просто семейная ссора, а где начинается вот этот момент психологического насилия в семье? И как это не пропустить, как по-вашему?
Спасибо за эту тему. Вы знаете, на самом деле об этом сейчас очень часто приходится слышать. И часто приходится слышать не только на страницах средств массовой информации, в личном общении, в том числе и на исповеди. Когда приходят люди и открывают, вот, что называется, сущность своих проблем, с которыми они пришли. Что происходит дома, что происходит в семье. И да, действительно, вы знаете, наверное, может быть, одной из отличительных особенностей нашего времени заключается в том, что в нашем времени стало вот много вот этой агрессии. И нередко эта агрессия пропускается, что называется, сквозь семейные вот эти барьеры, и входит в семью, и начинается то, что начинается. Как это не пропустить? Пожалуй, самым важным, вот вообще в отношениях, на мой взгляд, всегда остается то, что мы делаем вместе. Но одним словом, это тогда, когда, вот если берем конкретный пример, ты виноват, нет, это вот ты виноват, вот все из-за тебя, там, ты мне всю жизнь испортил, ты мне всю жизнь испортила. Когда на эти вопросы, на эти упреки появляется желание, ну, давай вместе разберемся. Не в том идет речь, что доказывать свою правоту, а давай разберемся конкретно вот в каком-то последнем случае. Вот не вынесенный мусор из дома. Вот давай в этом и разберемся. Да, бывает это, конечно, очень сложно сделать, потому что наслаивается мгновенно к этому мусору еще куча всего невынесенного. И вот, наконец, пришло время, я тебе сейчас все выскажу. Но здесь нужно понимать, что вот этот невынесенный мусор – это, как бы, знаете, молчаливое, безучастное отношение к семейным проблемам на протяжении долгого периода. Еще скажу более понятнее, о чем мысль. О том, что нужно как можно чаще, естественно и свободно проговаривать сегодня то, что сегодня произошло. Вы знаете, один из таких примеров, наверное, может послужить такая традиция монастыря. Вот к духовнику приходит насильник монастыря или послушник, и есть такая традиция духовничества, когда он практически каждый день рассказывает духовнику о том, как он провел этот день. Это, знаете, естественно, в семье это бывает, когда, ну, как у тебя день прошел, спрашивает супруг свою жену или жена супруга. И один человек начинает отвечать, но другой уже перестает слышать. Он уже с какими-то своими следующими вопросами, скорее это был повод поговорить о себе, а не о проблемах другого человека. И когда это изо дня в день накапливается и действительно не переживается вместе, происходит вот то, что происходит.
Ну так а что делать, если, ну вот все-таки присутствует психологическое насилие в семье? Вот что, просто закрывать дверь, уходить, бежать, решать, как быть?
Вы знаете, мне думается, что нужно, во-первых, понимать, что это проблема не одного человека только лишь. Это проблема и другого, кто отвечает на это. В том смысле, что я ведь не могу не помочь человеку заболевшему, пораженному, слабому. Если один действительно так, что называется, стал таким настоящим газлайтером в семье и начинает заставлять сомневаться в очевидном, то другой человек, видя происходящее, должен отнестись к нему не с состраданием, просто лишь «ну ладно, но буду терпеть, буду молчать», а с состраданием врача, который берется лечить, который берется помогать, который берет на себя ответственность помочь человеку избавиться от этого. Если таких внутренних нету сил, если нету внутренней решимости к этому, то об этом нужно прямо сказать, во-первых, самому себе. Об этом нужно поговорить со своим духовником. И тогда дальше принимать решение, чтобы не заходили отношения до уже таких последствий, после которых начинается совсем другой вид ответственности.
Ну, как правило, вот людей, на которых происходит давление, называют жертвы. И часто путают вот это понятие жертвы, жертвенности. Вот многие женщины, они предпочитают как бы в этом случае выбрать такое поведение. Вот голову склонила, молчит. Это называют кротостью, терпением. Но кто-то назовет это вот просто самоуничтожением. Где грань вот эта?
Это та самая грань, о которой я уже начал говорить. Это грань врача. Вот врач молчаливо и тихо выслушивает повествование человека, который приходит к нему на прием и рассказывает о своей болезни. Но когда начинается период уже действия врача, ответной реакции, это не молчаливое, такое смиренное, со склоненной головой провода из кабинета. Это назначение лечения, а если необходимо, и какого-то более серьезного вмешательства. Смирение, оно не в том, чтобы все принимать и ни на что не отвечать. Вот просто такое, знаете, такое глухонемое отношение. Нет, нет. Смирение — это, знаете, это поднять больного человека, отнести его в гостиницу и сделать все, чтобы ему помогли. Если я даже сам не могу остаться рядом с этим человеком, по каким-то причинам очевидным, дети, семья, не могу больше быть рядом с этим человеком, то, во всяком случае, я должен постараться создать такие условия, чтобы об этом человеке позаботились те, кто может позаботиться о нем. И, что называется, просто не выбрасывать, не оставлять его на обочине жизни.
Владыка, ну а если ничего не происходит, и в семье вот это год за годом, это к чему в итоге привести может?
К трагедии. Знаете, ведь сама по себе любовь — это же ведь добродетель, это не чувство, как мы об этом уже не раз говорили. Это не просто мое, знаете, какое-то восхищение. Ах, какая погода, ах, какое замечательное настроение, ах, какая еда, ах, какой человек и так далее. Нет, да, любовь — это добродетель, над которой трудится. И прежде всего она связана с состраданием не молчаливым, а действенным. Действенным состраданием. Когда я действую по отношению к другому человеку, тогда я и люблю. И если это действие, конечно, в общем-то и наполнено вот этим желанием избавить его от какой-либо зависимости, какой бы эта зависимость ни была. Бесконечное терпение может стать сродни и убийству. Ведь когда я вижу очевидную болезнь в другом человеке и ничего не делаю для того, чтобы эту болезненность исправить, а более того, еще, может быть, где-то, знаете, совершенно потакаю этой болезненности, тогда я становлюсь соучастником в этой болезни другого человека. И ведь не случайно Господь дал мне это увидеть для того, чтобы во мне и через меня вызвать возможность своего действия. То есть действовать через меня. Я должен стать помощником ему в этом. Поэтому любого подобного рода события, они не должны просто, знаете, что называется, замалчиваться. Они обязательно должны, они должны замечаться. Знаете, как в семье замечают, когда говорят, ты посмотри, там, как выросла наша дочь или как вырос наш сын. Это же слова означают не только, что у сына или дочери там повысился там интеллектуальный уровень, там запас слов. Это еще означает то, что нужно подумать о том, что ему или ей поступать в высшее учебное заведение, нужно купить новую обувь, новую одежду, подумать еще о чем-то. Вот так и здесь. Ты посмотри, как мы поменялись. Это означает, что пришло время нам делать следующие шаги.
Владыка, если человек категорически не хочет меняться, ведь его не изменить насильно.
Вы знаете, я отвечу, может быть, какой-то мыслью, кого-то она удивит, но главное на самом деле не в том, готов ли меняться другой человек, а главное в том, хочу ли я оставаться прежним. И вот в отношениях, особенно в семейных отношениях, это имеет самое важное значение. Вот да, этот человек не хочет меняться. Ну вот так ему легче, вот таким оставаться психологическим вампиром. Но я уже больше не буду таким оставаться. Но я уже не хочу оставаться прежним. Я своим отношением поменял и свою собственную жизнь, и свой внутренний мир.
Владыка, а как из ребенка не вырастить вот такого нарцисса?
Наверное, вопрос очень непростой. Вообще, как из ребенка вырастить хорошего человека? Он всегда будет актуален, наверное, потому, что мы до конца всегда должны быть предельно честны с самими собой, что я не всегда бываю пример хорошего человека. И когда я начинаю бояться за своих детей, за своих друзей, за тех людей, которые рядом со мной, это, скорее всего, проявление, в том числе и моего осознания того, что я не во всем был хорошим и добрым примером. Ведь самым главным в воспитании ребенка не только то, когда я учу его быть правильным, но еще и опыт, когда я могу преодолевать свои собственные неправды. Вот в таких ситуациях, чтобы, что называется, ребенок не вырос нарциссом, нужно показать и умение изменять себя, то, о чем мы сейчас говорим. Да, я поменялся. Да, во мне происходят эти изменения благодаря моей вере, благодаря моему упованию на Бога. И самое главное для меня и дорогое, благодаря тому, что я люблю других людей. Понимаю, что любить — это не молчать и терпеть. Любить — это действовать.
Вот так вот, психологи пишут, что психологическое насилие могут осуществлять не только супруги в отношении друг друга. Родители могут тоже осуществлять давление. Но вот как проявлять к ним действия? Какое, если родителей нужно почитать? А иногда, когда давят, хочется взорваться просто. Вот-вот. Как быть в таких ситуациях?
Вы знаете, мне иногда еще кажется, что подобного рода, формулировки, они были собраны еще и нередко для того, чтобы, все назвать вокруг по именам, только не себя. Поясню. Родители могут осуществлять. И даже если это происходит, навряд ли это происходит осознанно. Да, это, может быть, происходит ввиду уже какого-то внутреннего измененного сознания. Под действием разных обстоятельств. От усталости до преклонного возраста, до какого-то социального положения или каких-то там даже болезней. И об этом тоже нельзя забывать. Вот, кстати сказать, в наш сегодняшний период пандемии мы видим колоссальное количество психологических и психических расстройств, которые начали прогрессировать и очень ярко показывать себя. Вот в силу вот этой всей изолированности, и ограниченности и так далее. Поэтому, может быть, не стоит сразу списывать это на то, что вот они стали теперь такими психологическими насильниками. Может быть, не стоит сразу, что называется, ставить диагнозы, а просто продолжать действовать. Вот так, как об этом мы говорим вот все наше общение. Продолжать действовать, независимо ни от каких обстоятельств. И думается мне, что это очень действенное лекарство. Даже для тех, кто, сам того не зная, становится газлайтером.
Ну так везде написано, что газлайтер, он стремится нарушить личное пространство человека. Вообще в христианстве существует такое понятие, как личное пространство?
Ну, конечно, об этом мы в Евангелии читаем. Когда же ты молишься, зайди в комнату, закрой дверь и в Богу помолись в тайне. Несомненно. Но мое личное пространство – это не то пространство, где никого нет, а где есть Бог, я и в моих мыслях, и в моих молитвах те, кто мне дорог.
Ну так большое спасибо, что ответили на непростые вопросы. Я уверена просто, что многим они помогут взглянуть на достаточно непростую ситуацию с другой стороны и, наверное, найти ответы нужные. Ну, ваше заключительное слово, конечно.
Спасибо за нашу сегодняшнюю, действительно очень непростую, но важную беседу, за нашу встречу. Дорогие друзья, мне бы очень хотелось пожелать каждому из нас, и самому себе, конечно, чтобы мы никогда не ограничивали милосердие и силу Божию словами «я сделал все, что я мог». Ну вот, я все, что мог, все сделал. Все, что было в моих силах, все было мною сделано. Когда я допускаю эту мысль, тогда я останавливаю возможность его действия. Мы всю свою жизнь делаем. Мы всю свою жизнь живем с его словами, его присутствия. «Я с вами во все дни жизни вашей». А значит, я еще не закончил свое дело. Я еще не закончил ни любви, ни дружбы. А значит, это продолжение жертвенного, искреннего и теплого отношения к другому человеку — это и есть продолжение присутствия Божия в нашей жизни. Храни вас Господь. Мы обязательно увидимся. До свидания.